Карл Чапек. Купон. В тот жаркий августовский день на Страшелецком острове было очень людно. Минке и Пепику пришлось сесть к столу, где уже сидел какой-то человек с густыми унылыми усами. «Разрешите?» – спросил Пепик. Человек молча кивнул. «Противный», – подумала Минка. «Надо же торчить тут за нашим столиком». И она немедленно с осанкой герцогини уселась на стул, который Пепик вытер платком. Затем взяла пудреницу и припудрила нос, чтобы он, боже упаси, не заблестел в такую жару. Когда Минка вынимала пудреницу, из сумочки выпала смятая бумажка. Усатый человек нагнулся и поднял ее. «Спрячьте это, барышня», — сказал он угрюмо. Минка покраснела. Во-первых, потому что к ней обратился незнакомый мужчина. А во-вторых, потому что ей стало досадно, что она покраснела. «Спасибо», — сказала она и повернулась к Пепику. «Это купон из магазина. Помнишь, где я покупала чулки?» «Вы даже не знаете, барышня, как может пригодиться такой купон», — меланхолически заметил сосед по столику. Пепик счел своим рыцарским долгом вмешаться. «К чему беречь всякие дурацкие бумажки?» — объявил он, не глядя на соседа. «Их набираются полные карманы». «Это не беда», — сказал усатый. «Иной раз такой купон окажется поважнее, чего хотите». На лице у Минки появилось напряженное выражение. «Противный тип пристает с разговорами. И почему только мы не сели за другой столик?» Пепик решил прекратить этот обмен мнениями. «Почему поважнее?» – спросил он ледяным тоном и нахмурил брови. «Как это ему идет?» – восхитилась Минка. «Потому что он может быть уликой», – проворчал противный и прибавил, как бы представляясь. «Я, видите ли, служу в полиции, моя фамилия Соучек. И у нас недавно был такой случай», — он махнул рукой. «Иногда человек даже не знает, что у него в карманах». «Какой случай?» — не удержался Пипик. Минка заметила, что на нее уставился парень с соседнего столика. «Погоди же, Пепа, я отучу тебя вести разговор с посторонними». «Ну, с той девушкой, что нашли около Роспитал», отозвался усатый и замолк, видно, не собираясь продолжать разговор. Минка вдруг живо заинтересовалась, наверное, потому что речь шла о девушке. «С какой девушкой?» – воскликнула она. «Но с той, которую там нашли», – уклончиво ответил сыщик Соучек и, немного смутившись, вытащил из кармана сигарету. И тут произошло неожиданное. Пепик быстро сунул руку в карман, чиркнул своей зажигалкой и поднес ее соседу по столику. «Благодарю вас», — сказал тот явно польщенный. «Видите ли, я говорю о трупе женщины, которую жнецы нашли в поле между Роспителами и Корчью», — объяснил он как бы в знак признательности и расположения. «Я ничего о ней не слыхала», — глаза у Минки расширились. «Пепик, помнишь, как мы с тобой ездили в Корчи? А что случилось с этой женщиной?» «Задушена», — сухо сказал Соучек. «Так и лежала с веревкой на шее. Не стану при барышне рассказывать, как она выглядела. Сами понимаете, дело было в июле. А она там пролежала почти 2 месяца». Сыщик поморщился и выпустил клуб дыма. «Вы и понятия не имеете, как выглядит такой труп. Родная мать не узнает. А мух сколько!» Соучек меланхолически покачал головой. «Эх, барышня, когда у человека на лице уже нет кожи, тут не до наружности. Попробуй-ка опознай такое тело. Пока целый нос и глаза, это еще возможно. А вот если оно пролежало больше месяца на солнце...» «А метки на белье?» – тоном знатока спросил Пипик. «Какие там метки?» – проворчал Соучек. «Девушки обычно не метят белье, потому что думают, все равно выйду замуж и сменю фамилию. У той убитой не было ни одной метки, что вы». «А сколько ей было лет?» – участливо осведомилась Минка. «Доктор сказал, что примерно 25. Он определяет по зубам и по другим признакам. Судя по одежде, это была фабричная работница или служанка. Но, скорее всего, служанка, потому что на ней была деревенская рубашка. А кроме того, будь она работницей, ее давно бы уже хватились, ведь работницы встречаются ежедневно на работе и нередко живут вместе. А служанка уйдет от хозяев, и никто больше ею не поинтересуется, не узнает, куда она делась. Странно, не правда ли? Вот мы и решили, что если ее никто 2 месяца не искал, то вернее всего это служанка. Но самое главное – купон. «Какой купон?» – живо осведомился Пепик, который, несомненно, ощущал в себе склонности стать сыщиком, канадским лесорубом, капитаном дальнего плавания или еще какой-нибудь героической фигурой. И лицо его приняло подобающую случаю энергичное и сосредоточенное выражение. «Дело в том, – продолжал Соучек, задумчиво уставясь в пол, – что у этой девушки не было решительно никаких вещей. Убийца забрал все сколько-нибудь ценное. Только в левой руке она зажала кожаную ручку от сумочки, которая валялась неподалеку от ржи. Видно, преступник пытался вырвать ее, но, увидев, что ручка оборвалась, бросил сумочку в рожь, прежде, конечно, все из нее вынув. В этой сумочке между складками застрял и трамвайный билет 7-го маршрута и купон из посудного магазина на сумму в 55 крон. Больше мы там ничего не нашли. «А веревка на шее?» – спросил Пепик. «Это могла быть улика». Сыщик покачал головой. «Обрывок обыкновенной веревки для белья не может навести на след. Нет, у нас решительно ничего не было, кроме трамвайного билета и купона. Но мы, конечно, оповестили через газеты, что найден труп женщины лет 25 в серой юбке и полосатой блузе. Если 2 месяца назад у кого-нибудь ушла служанка, подходящая под это описание, просьба сообщить в полицию. Сообщений мы получили около 100. Дело в том, что в мае служанки чаще всего меняют места. Бог весть почему. Все эти сообщения оказались бесполезными. А сколько возни было с проверкой, меланхолически продолжал Соучек. Целый день пробегаешь, пока выяснишь, что какая-нибудь гусыня, служившая раньше в Дэвидсе, теперь нанялась к хозяйке, обитающей в Варшавице или в Кошерже. А в конце концов оказывается, что все это зря. Гусыня жива, да еще смеется над тобой. «Ага, играют чудесную вещь», – с удовольствием заметил он, покачивая головой в такт мелодии из «Валькирии» Вагнера, которую оркестр исполнял, как говорится, не щадя сил. «Грустная музыка, а? Люблю грустную музыку. Потому и хожу на похороны всех значительных людей, ловить карманников». «Но убийца должен был оставить хоть какие-нибудь следы», – сказал Пепик. «Видите вон в того ферта?» – вдруг живо спросил Соучек. «Он работает по церковным кружкам. Хотел бы я знать, что ему здесь нужно». Нет, убийца не оставил никаких следов. Но если найдена убитая девушка, то можно головой ручаться, что ее прикончил любовник. «Так всегда бывает», – задумчиво сказал сыщик. «Вы, барышня, не пугайтесь. Так что мы могли бы найти убийцу, но прежде надо было опознать тело. В этом и была вся загвоздка». «Но ведь у полиции есть свои методы», – неуверенно заметил Пепик. «Вот именно», – вяло согласился сыщик. «Метод тут примерно такой, как при поисках одной горошины в мешке гороха. Прежде всего необходимо терпение, молодой человек. Я, знаете ли, люблю читать уголовные романы, где написано, как сыщик пользуется лупой и всякое такое. Но что я тут мог увидеть с помощью лупы? Разве поглядеть, как копошатся черви на теле этой несчастной девушки? Извините, барышня, терпеть не могу разговоров о методе. Наша работа – это не то, что читать роман и стараться угадать, как он кончится. Скорее, она похожа на такое занятие. Дали вам книгу и говорят: «Господин Соучек, прочти от корки до корки и отметь все страницы, где имеется слово „хотя“». Вот какая-то работа, понятно? Тут не поможет ни метод, ни смекалка, надо читать и читать. А в конце концов окажется, что во всей книге нет ни одного «хотя». Или придется бегать по всей Праге и выяснять место жительства сотни андул или морженок для того, чтобы потом криминалистическим путем обнаружить, что ни одна из них не убита. «Вот о чем надо писать романы», – проворчал Соучек, «а не об украденном жемчужном ожерелье царицы Савской, потому что это, по крайней мере, солидная работа, молодой человек». «Ну и как же вы расследовали это убийство?» – осведомился Пепик, заранее уверенный, что он-то взялся бы за дело иначе. «Как расследовали?» – задумчиво повторил сыщик. «Надо было начать хоть с чего-нибудь. Так мы сперва взялись за трамвайный билет. Маршрут номер 7. Допустим, стала быть, убитая служанка, если только она была служанкой, жила вблизи тех мест, где проходит семерка. Это, правда, не обязательно, она могла проезжать там и случайно. Но для начала надо принять хоть какую-нибудь версию, иначе не сдвинешься с места. Оказалось, однако, что семерка, как на беду, идет через всю Прагу. Из Брженова через Малую Страну в Нове место на Жишков. Опять ничего не получается. Тогда мы взялись за купон. Из него хотя бы стало ясно, что некоторое время назад эта девушка купила в посудном магазине товара на 55 крон. Пошли мы в тот магазин. И там ее вспомнили, воскликнула Минка. Что вы, барышня, проворчал Соучек. Куда там? Но наш полицейский комиссар Мейзлик спросил у них, какой товар мог стоить 55 крон. Разные говорят ему, смотря по тому, сколько было предметов. Но есть один предмет, который стоит ровно 55 крон. Это английский чайничек на одну персону. «Тогда дайте мне такой чайничек», — сказал наш Мейзлик. «Он, может быть, даже с браком, чтоб такой хлам так дорого не стоил». Потом он вызвал меня и говорит: «Вот что, Соучек, это дело как раз для вас. Допустим, эта девушка-служанка. Служанки то и дело бьют хозяйскую посуду. Когда это случается в третий раз, хозяйка обычно и говорит ей: «Купите-ка теперь на свои деньги, растяпа». И служанка идет и покупает за свой счет предмет, который она разбила. За 55 крон там был только этот английский чайничек. «Чертовски дорогая штука», — заметил я. «Вот в том-то и дело», — говорит Мейзлик. «Прежде всего это объясняет нам, почему служанка сохранила купон. Для нее это были большие деньги». И она, видимо, надеялась, что хозяйка когда-нибудь возместит ей расход. Во-вторых, учтите вот что. Это чайничек на одну персону. Стало быть, девушка служила у одинокой особы. А может быть, у ее хозяйки была одинокая жиличка, и ей подавали в этом чайничке утренний чай. Эта одинокая особа, по-видимому, старая дева, ведь холостяк едва ли купит себе такой красивый и дорогой чайничек. Холостякам все равно, из чего пить, не так ли? Скорее всего, это какая-нибудь одинокая барышня. Старые девы, снимающие комнату, страшно любят красивые безделушки и часто покупают ненужные и слишком дорогие вещи. «Это верно!» – воскликнула Минка. «Вот и у меня, Пепик, есть красивая вазочка». «Вот видите», – сказал Соучек, «но купона от нее вы не сохранили». Потом комиссар и говорит мне: «Итак, Соучек, будем продолжать наше рассуждение. Все это очень спорно, но надо же с чего-то начать. Согласитесь, что особа, которая может выбросить 55 крон за чайничек, не станет жить на Жишкове». Это он имел в виду трамвайный билет с семерки. «Во внутренней Праге почти нет комнат, сдающихся в наем, а на Малой Стране никто не пьет чай, только кофе. Так что, по-моему, наиболее вероятен квартал между Градчанами и Дейвице, если уж придерживаться того трамвайного маршрута. Я почти готов утверждать, — сказал мне Мейзлик, — что старая дева, которая пьет чай из такого английского чайничка, наверняка поселилась бы в одном из домиков с палисадником. Это, знаете ли, Соучек, такой современный английский стиль. У нашего комиссара Мейзлика, скажу я вам, иной раз бывают несуразные идеи. «Вот что, Соучек, — говорит он, — возьмите-ка этот чайничек и поспрашайте в том квартале, где снимают комнаты состоятельные барышни. Если у одной из них найдется такая штука, справьтесь, не было ли у ее хозяйки до мая молодой служанки. Все это чертовски сомнительно, но попытаться следует. Идите, папаша, поручаю это дело вам. Я, знаете, не люблю эдакие гадания на кофейной гуще. Порядочный сыщик не звездочет и не ясновидец. Сыщику нельзя слишком полагаться на умозаключение. Иной раз, правда, угадаешь, но чисто случайно. И это не настоящая работа. Трамвайный билет и чайничек – это все-таки вещественные доказательства. А все остальное только гипотеза, продолжал Соучек, не без смущения произнеся это ученое слово. Но я взялся за работу по-своему. Стал ходить в этом квартале, из дома в дом, и спрашивать, нет ли у них такого чайничка. И представьте себе, в 47-м домике служанка говорит, «О, как раз такой чайничек есть у нашей квартирантки». Тогда я сказал, чтобы она доложила обо мне хозяйке. Хозяйка, вдова генерала, сдавала две комнаты. У одной из ее квартиранток, некой барышни, Якоубковой, учительницы английского языка, был точно такой английский чайничек. «Сударыня, — говорю хозяйке, — не было ли у вас служанки, которая взяла расчет в мае?» «Была, — отвечает она. Ее звали Маня, а фамилии я не помню. А не разбила ли она чайничек у вашей квартирантки?» «Разбила. Ей пришлось на свои деньги купить новый. А откуда вы об этом знаете?» «Сударыня, нам все известно». Тут пошло все как по маслу. Первым делом я разыскал подружку этой Мани, тоже служанку. У каждой служанки всегда есть подружка, причем только одна, но от нее уже нет секретов. У этой подружки я узнал, что убитую звали Мария Поржезекова, и она родом из Дршевича. Но важнее всего для меня было, кто кавалер этой Марженки. Узнаю, что она гуляла с каким-то франтой. Кто он был и откуда, подружка не знала, но вспомнила, что однажды, когда они были втроем в Эдене, какой-то хлюст крикнул франта: «Здорово, Ферда! У нас в полиции есть такой Фриба, специалист по всяческим кличкам и фальшивым именам. Вызвали его для консультации». И он тотчас сказал: «Франта, он же Ферда, это Кроутил из Каширжа. Его настоящая фамилия Пастыржик. Господин комиссар, я схожу забрать его, только надо идти вдвоем». Но пошел я с Фрибой, хоть это была и не моя работа. Загребли мы того франту у его любовницы. Он даже схватился за пистолет, сволочь. Потом отдали в работу комиссару Матечке. Бог весть, как Матечке это удается, но за 16 часов он добился своего. Франта, или Пастыржик, сознался, что задушил на меже Марию Поржезекову и выкрал у нее 200 крон, которые она получила, взяв расчет у хозяйки. Он обещал ей жениться. «Они все так делают», – хмуро добавил Соучек. Минка вздрогнула. «Пепе», – сказала она, – «это ужасно». «Теперь-то не так ужасно», — серьезно возразил сыщик. «Ужасно было, когда мы стояли там над ней в поле и не нашли ничего другого, кроме трамвайного билета и купона, только две пустяковые бумажки. И все-таки мы отомстили за Марженку. Да, говорю вам, ничего не выбрасывайте. Ничего. Самая ничтожная вещь может навести на след или быть уликой. Человек не знает, что у него в кармане нужное и что ненужное». Минка сидела, глядя в одну точку. Глаза ее были полны слез. В горячей ладони она все еще нервно сжимала смятый купон. Но вот она в беззаветном порыве обернулась к своему Пепику, разжала руку и бросила купон на землю. Пепик не видел этого. Он смотрел на звезды. Но полицейский сыщик Соучек заметил и усмехнулся грустно и понимающе.